Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». И с вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
И мы продолжаем рассказывать вам о самых интересных президентских избирательных кампаниях в истории США. Мы решили рассказать, как вы помните, о 5 кампаниях. Вот сегодня у нас 3-я серия выходит, правильно я считаю?
Да. Да,
да, да. И сегодня мы будем говорить о президентских выборах 2008 года, на которых победил Барак Обама. Это во многом уникальные выборы. Они уникальны не только тем, что президентом США впервые стал темнокожий человек, но и многое вообще произошло впервые. Вот это слово «впервые» здесь подходит сразу по нескольким аспектам, по нескольким направлениям. Во-первых, в истории США впервые боролись за президентское кресло два действующих сенатора. Впервые оба кандидата родились вне континентальной территории США. Но еще много чего впервые было. Что еще было такого уникального?
Впервые это действительно очень важный момент. За демократов проголосовало большинство избирателей с высоким уровнем образования. Раньше интеллектуалы голосовали за республиканцев. В большинстве своем. Далеко не все, естественно. Но вот выборы, на которых победил Обама, стали таким водоразделом. Вот после 2008 года люди, как минимум, с университетским образованием, с колледжем, то есть, которые получили высшее образование и учились дальше, в большинстве своем поддерживают демократов и кандидатов-демократов. То есть, опять же, это статистически точно. Это первое. И, во-вторых, это первые выборы, на которых молодежь сыграла одну из самых заметных ролей, если не решающих. Молодые люди не просто пошли голосовать, они очень активно участвовали в избирательной кампании, агитировали, проводили массовые акции и так далее и тому подобное. До 2008 года подобного не наблюдалось.
А почему? Почему молодежь до этого как-то не была настолько вовлечена в выборы?
Ну, причин, как всегда, много, но в данной ситуации Обама показался избирателем этой части населения Соединенных Штатов. Опять же, далеко не всех было. Огромное количество молодых людей, которые проголосовали за Джона Маккейна, за республиканцев. Но значительная часть молодой Америки увидела в Обаме символ новизны, свежего ветра, изменений, которых Америка ждала. На мой взгляд, это был, опять же, парадоксальный выбор. Почему? Потому что, с одной стороны, был Джон Маккейн, который недавно, к сожалению, ушел из жизни. Герой, очень известный, авторитетный политик. Человек с почти идеальной репутацией. Там были моменты, естественно, как у каждого из нас. Но в целом его репутация политика и государственный ум этого человека не подвергались никакому сомнению. Который, ко всему прочему, очень активно пытался отдалить себя от непопулярного президента-республиканца Джорджа Буша-младшего. Я в тот момент уже жил в Америке, и я помню, была феноменальная сцена, когда Маккейн победил на праймерис и приезжает в Белый дом для того, чтобы официально пообщаться с Джорджем Бушем-младшим, принять от него эстафету. И вот Буш стоит на ступеньках Белого дома, очень веселый, чуть ли не пританцовывает от восторга, и тут появляется Маккейн, и Буш с таким огромным облегчением, его встречает, все, теперь вот эту ношу будешь тащить ты. Компания Маккейна позиционировала, что он мейверик, есть такое американское слово мейверик. Это человек, который всегда идет против течения, что он всегда сам по себе, никогда не пытается действовать в составе стада или стаи или массы. Человек, который всегда против. И чтобы именно каким-то образом дистанцироваться от наследия Джорджа Буша-младшего, которым, во-первых, была крайне непопулярна война в Ираке, и, во-вторых, экономический кризис, который как раз уже в 2008 году ударил по стране. А с другой стороны появляется Обама. Человек, во-первых, совершенно с неамериканским именем и фамилией. Барак Обама. Понятно, но это не Джон Смит. Не Джордж Буш, не Джон Маккейн. Это звучит совершенно как-то африкански. Еще Хусейн – среднее имя. На фоне борьбы с терроризмом это вообще выглядело замечательно. Человек – молодой сенатор с ничтожным политическим опытом, который, по большому счету, ничем серьезным не управлял своей жизнью. То есть, кроме того, что он управлял своим избирательным штабом. Без опыта работы в бизнесе. Молодой, красивый политик, который внезапно становится любимцем демократической Америки. И на праймерис Обама побеждает Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон – это бывшая первая леди США на тот момент – На протяжении десятилетия готовилась к тому, чтобы стать президентом. Это вот была ее первая попытка неудачная. Она проиграла праймерис с Обаме. Она переселилась в штат Нью-Йорк. Она оттуда избралась в Сенат. Она наладила все возможные связи. У нее были прекрасные отношения с аппаратом демократической партии. Ее знали все. Она была достаточно популярна. И внезапно Обама наносит ей поражение. Они заключают такое джентльменское соглашение, что Обама назначит ее госсекретарем США. И после этого Обама выходит на поединок с Маккейном. Это был потрясающий момент, потому что, с одной стороны, был классический поединок молодости и опыта, в котором молодость, что часто бывает, победила.
Ну, кстати, если говорить о слове «впервые», там же еще впервые с 52-го года в выборах не участвовали ни действующий президент, ни действующий вице-президент. Тоже такое не всегда бывает.
Ну да, и Буш, и Чейни, они уже были как бы достаточно возрастными людьми. Сейчас бы их, наверное, это не остановило, я уж не знаю.
Но Буш уже не мог. Ну, Буш не мог, да, он не мог на третий срок, а Чейни и не хотел.
И не хотел, судя по всему. Но эти были интересные выборы еще потому, что кампания Обамы сумела обратиться к меньшинствам, к американским. Это был очень такой заметный момент. Ну, он сам был черный, естественно, значительное число афроамериканцев его поддерживали. Они шли и выстраивались в очередь на избирательные участки. Обама поддержала латиноамериканская община.
Его поддержали... это было прежде всего к расовым меньшинствам, ты говоришь.
Да, его поддержали азиаты, его поддержали американские евреи, его поддержали американские мусульмане. То есть, это был кандидат меньшинств, которые чувствовали себя такими аутсайдерами американского общества и нашли своего кандидата. Никогда я вот, опять же, в тот момент находился в Вашингтоне, я уже наблюдал инаугурации, я никогда не видел таких массовых вот празднеств, как на инаугурации Обамы. То есть, действительно, Вашингтон был заполнен такой праздничной, совершенно карнавальной толпой, которая просто праздновала эту победу вот как личное невероятное счастье. Позитивная волна исходила от кандидатуры Обамы, я уж не знаю почему. То есть, ну, он действительно великолепный оратор и действительно обаятельный человек. Тот как бы он излучал вот этот оптимизм в ситуации, когда страна переживала ну, самый тяжелый экономический кризис в своей истории. В 2008 году был вот этот страшный финансовый мелдаун, который привел к страшным последствиям. И Обама вот начинал свое президентство с, мягко говоря, очень непопулярной задачи. Надо было из болота вытаскивать бегемота.
А если говорить о самой избирательной кампании, вот мы сейчас смотрели дебаты, и все страшно ругались. В смысле, и на дебатах ругались, и мы ругались, глядя на эти дебаты, потому что было довольно трудно их слушать. А какими были дебаты Обамы и Маккейна?
Ну, тут я могу с ностальгической ноткой вспомнить, что все-таки тогда была политика... Ну, всегда политика была грязным делом, но тогда противниками были два джентльмена. И дебаты проходили по делу, они проходили очень интересно, на мой взгляд. Они проходили с очень высоким градусом уважения противников друг к другу. Реально Маккейн изначально проигрывал. Он оказался в очень невыигрышной ситуации, потому что действительно на нем давлела вот эта политика Буша, которая... американцами воспринималось как проигрышное и провальное. И он пытался доказать, что он другой, что его президентство не будет продолжение президентства Буша-младшего, он будет президентом Маккейна. Как сейчас Джо Байден пытается объяснить, что он не будет продолжением Обамы, он будет президентом Байдена. На этих дебатах он пытался как раз переломить эти негативные для него настроения. Он объяснял, что у него есть программа. И на всех дебатах есть такие вот понятия, что человек стоит на горке и сталкивает того, кто пытается на эту горку влезть. Вот Обама изначально воспринимался как фаворит этой гонки. Он стоял на этой гонке и сталкивал Маккейна каждый раз, когда тот пытался с помощью дискуссии каким-то образом уничтожить его шансы на победу. Это выглядело очень печально для Маккейна, потому что, по большому счету, у Обамы не было темных пятен в биографии. У него практически не было негативного политического опыта. То есть, любой политик принимает какие-то решения, участвует в каких-то инициативах, которые можно ну, трактовать по-разному. И вот у Маккейна вот таких инициатив было множество, потому что очень долгое время он был политическим тяжеловесом Вашингтона. Ему можно было предъявить ну, огромное количество каких-то претензий. Ну, там, поддержку непопулярной войны, например, или принятие непопулярных законов. А Обаме предъявить было нечего. Но все равно вот это был такой поединок джентльменов. Это было, за этим было приятно наблюдать, потому что оба политика, у них была прекрасная, яркая, образная речь, они прекрасно держались. И вот это было действительно вот... Как когда-то мне сказали, что бокс – это диалог двух джентльменов, выражаемый с помощью кулаков. Вот это вот был как раз вот тот самый бокс двух джентльменов. Разговор двух джентльменов только вот в политическом боксе.
А к какой аудитории апеллировал прежде всего Маккейн?
Маккейн, как всегда, традиционно аудитория республиканцев – это консерваторы, естественно, это религиозные круги, это люди среднего класса, представители среднего класса. Он апеллировал к большинству американцев, но вот ему многого не удалось. Например, Джордж Буш-младший, который был президентом два срока, он успешно привлекал симпатии латиноамериканской общины. Ну, в частности, потому что он долго жил в Техасе и знал испанский. Он мог с испаниками разговаривать на испанском языке, на хорошем испанском языке. И у него были прекрасные связи. Испаники видели в нем своего. У Маккейна этого не было. Он все-таки был вот человек из военной семьи, знавший только английский язык, и, несмотря на то, что он видел мир и все такое, он был типичным ВАСПом, то есть белым англосаксом, протестантом, традиционной Америкой, которую новая Америка, которые в Обаме увидели своего кандидата, они, как бы, видеть уже не вполне хотели. С другой стороны, Обама, вот это был действительно такой месседж, обращенный к интеллектуальной Америке. Кстати, с тех пор республиканцы действительно начали терять интеллектуальный потенциал, значительное количество прессы, значительное количество академии американской, значительное количество интеллектуалов все-таки предпочитают поддерживать демократов по разным совершенно причинам, но как бы этот водораздел прошел именно в 2008 году. Меньшинства, опять же, традиционно воспринимают демократов как свою партию. Опять же, это было не всегда. Вот Трамп выиграл 4 года назад, в том числе при поддержке меньшинств. И еще произошел один важный момент. Победа Обамы совпала с грандиозной победой демократов на выборах в Конгресс. То есть, они установили контроль над обеими палатами. Это тоже очень долго не происходило. И его президентство начиналось, что мало кто может этим похвастаться, в очень комфортной обстановке, когда президент и Конгресс в принципе не должны особенно спорить и могут быстро договариваться, принимать необходимые законы, которые, по их мнению, необходимы.
Поскольку мы говорим о том, как проходила избирательная кампания и в какой атмосфере, в частности, а много было сувенирной символической продукции вокруг во время этой избирательной кампании. То есть ходили люди в майках, кепках там, и так далее с надписями «Обама» и «Маккейн».
Да. Ну, «Обамы» было больше, это было очень заметно. Есть несколько знаменитых таких вот примет. Кстати, на прошлых выборах большинство из них провалились, по которым выбирают президента. Одна из примет, один из таких принципов – это вот маски, которые на Хэллоуин покупают. Скоро у нас Хэллоуин. И традиционно производители все вот эти страшные атрибутики, они изготавливают маски популярных политиков. В том числе, естественно, были маски Обамы, маски Маккейна. И по маскам победил Обама. Совершенно безоговорочно. Это было сочтено как такой точный признак того, что он победит. Конечно, все это не очень серьезно, но тем не менее. Сейчас, безусловно, наиболее популярны маски Дональда Трампа.
Тут еще зависит все от того, какой смысл вкладывается в ношение этой маски.
Да, совершенно верно.
Смысл может быть очень разным.
Изображение Обамы, его плакаты, которые потом очень долгое время наполняли интернет и продавались в принтах, и, там, на футболках и где угодно, да, его лозунг «Yes, we can», «Да, мы сможем», да, это все стало такое вот явление массовой культуры, интернет-поколение поддержало Обаму. Это очень было заметно в интернете, потому что его штаб организовал совершенно великолепную кампанию именно для онлайн-аудитории, для онлайн-избирателей, для как раз молодых людей, которые уже тогда предпочитали глядеть в компьютер, а не выходить на улицу. Кампания Маккейна именно в интернете сработала намного хуже Обамы. И это очень чувствовалось. Но, кроме всего прочего, как мы все знаем, те, кто пользуются социальными сетями, штатные работники избирательных штабов могут, конечно, там повесить какую-нибудь картинку, цитаточку, там какой-нибудь мимасик, так называемый, там повесить крутое видео или еще что-нибудь. Но распространение у всех вот их креативов, всех этих пропагандистских материалов, от них не зависит. Они могут, конечно, купить рекламу, что они и делают. Но на этом все оканчивается. Во время кампании Обамы у него были десятки миллионов сторонников, которые сами распространяли, шерили, креативили, вешали, фантазировали и так далее. То есть, вот такой вот вал креатива в поддержку Барака Обамы мне давно не наблюдался.
Ну и в заключение, я думаю, можно сказать несколько слов о том, как проходила вторая кампания, когда Обама переизбирался. Была ли она такой же яркой?
А вот давай мы про нее поговорим в следующий раз, потому что в той кампании мне как-то было очень жалко обоих кандидатов. Это отдельная очень интересная история.
Хорошо, тогда мы вот такой анонс сделаем. И надеемся, что наш следующий подкаст вы тоже послушаете. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Это были президентские истории, которые вам рассказывал Алекс Григорьев. Ну и я тут задаю вопросы иногда. Я Ксения Туркова.
Ксения, без тебя бы ничего не было. Спасибо, что слушаете нас.